Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Михаиле Маркове. Далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Ежели два правила приложить одно к другому, то примизна их сделает, что будут плотно прилегать друг к другу. А ежели кривое дерево приложить к прямому, то найдешь, что искривленное не сходится с прямым. Итак, поскольку похвала Божия есть правая, то нужно правое сердце, чтобы ему могла быть дозволена и приличествовала похвала. Ежели никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым, то как принесешь хвалу, когда нет у тебя Духа правого, обновленного во утробе твоей? Исповедайтеся Господеви в гуслях, во псалтире десятоструннем пойте Ему. Сперва должно исповедоваться Господу в гуслях, то есть телесные действия производить стройно. Поскольку мы грешили телом, когда представили уды наши рабы греху в беззаконие, то и исповедуемся телом, употребив то же орудие к истреблению греха. Ты злословил — благословляй, ты лихоимствовал — отдай, ты упивался — постись, ты гордился — смирись, ты завидовал — утешь, ты убил — претерпи мученичество, или, что равносильно мученичеству, при исповедании изнури свое тело. И тогда по исповедании достоин ты петь Богу во псалтире десятоструннем. Сперва должны исправить действия телесные, чтоб совершилось согласно со Словом Божьим, а потом уже восходить к созерцанию мысленного. Псалтирем, может быть, называется ум, ищущий горнего, потому что орудие сие по устройству своему силу издавать звуки имеет вверху. Посему телесные действия исповедуется Богу как бы снизу, а тайны, возвещаемые умом, имеют причину свою свыше, так как ум издавал бы звуки через духа. Посему, кто имеет в виду все заповеди и приводит их в себе как бы в созвучие и согласие, тот поет Богу на псалтире десятострунном, потому что 10 есть главных заповедей, написанных при первом законодательстве. Воспойте Господу песнь нову, то есть служите Богу не в ветхости буквы, но в обновлении духа. Кто принимает закон нечувственно, но разумеет духовный его смысл, тот поет песнь новую, потому что ветшающая и стареющая в завете миновала, началась же для нас новая и обновленная песнь учения Господня, которая обновляет юность нашу, яко орлю, когда умерщвляем в себе ветхого человека, обновляемся со дня на день. но простирающийся в предне непрестанно становится новее в отношении к себе самому. Посему, кто непрестанно становится новее в отношении к себе самому, тот поет новую песнь Богу, а новым обыкновенно называется или необычайное, или недавно пришедшее в бытие. Посему, если поведаешь чудный и всю природу превосходящий образ Господнего человечения, то поешь новую и необыкновенную песнь, и если рассуждаешь о возрождении и обновлении мира, состарившегося под грехом, а также возвещаешь тайны воскресения, то и всем случае поешь новую и недавно сложенную песнь. Добре пойте ему со восклицанием. Слышите заповедь? Добре пойте с нерассеянною мыслью, с искренним расположением. Пойте со восклицанием, как некоторые добрые воины, одержав победу над врагами, возносите хвалебные песни виновнику победы. Дерзайте, говорит он, ас победих мир. Кто из людей в состоянии ратоборствовать с лукавым, если не прибег под кров архистратига силы, и если не оттуда, ни с верою в него не излагает и поражает стрелами нашего врага? Итак, добре пойте со восклицанием. Восклицание же есть какой-то нечленораздельный звук, который воины согласно издают во время сражения, сомкнув над собою щиты. Посему пойте в согласии, единодушии и единении любви. Что же должны говорить поющие? Яко право слово Господне. Правых призывает сперва к хвалению, потому что право и имеющие прославиться слово Господне, которое вначале бег Богу и Бог бе. Посему прав Отец, прав Сын, прав Дух Святый. И вся дела Его в вере. Что значит сказанное? Его дело небо, его дело земля, его дело море, воздух, все неодушевленное, одушевленное, разумное, неразумное. Как же все это в вере? Какая вера в неодушевленных? Какая вера у неразумных? Какая вера в камне? Какая вера во псе? Неодушевленные и неразумные не в вере, но настоящее изречение ничего не исключило, а все объяло, сказав, вся дела его в вере. Посему, что же значит сказанное? Если, говорит Псалом, видишь небо и порядок в нем, это для тебя руководитель к вере, потому что указывает собой на художника. Если же рассматриваешь порядок на земле, и через это опять возрастает вера твоя в Бога. Ибо не плотскими очами, познав Бога, уверовали мы в Него, но силой ума, посредством видимого, усматриваем невидимого. Посему вся дела Его в вере.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Михаил Марков. Священномученик Михаил родился 4 ноября 1881 года в селе Гаретове Можайского уезда Московской губернии в семье священника Михаила и матушки Марии Марковых. В 1899 году он окончил Звенигородское духовное училище, а в 1905 — Вифанскую духовную семинарию. 1909 году Михаил Марков был рукоположен во священника к Троицкой церкви в селе Горетове на место недавно скончавшегося отца. Михаил Михайлович после окончания семинария учительствует в селе Панарине близ станции Овсюнино. В храме Рождества Богородицы села Рудня, ныне Рудня Никитская, он знакомится с дочерью настоятеля Елизаветой Матвеевной, также сельской учительницей, и вскоре на ней женится. Отец матушки Елизаветы, Матвей Петрович Преображенский, 44 года был священником в упомянутом храме. Михаил Михайлович и Елизавета Матвеевна пользовались глубоким уважением среди местных жителей. Смерть отца побуждает Михаила Михайловича принять священный сан и наследовать отцовское служение в Горетовском приходе. В семье Марковых сначала рождаются сын Николай и дочь Елизавета, а затем долгое время к скорби родителей прибавлений не бывает, дети умирают в младенчестве. Супруги усердно молятся Господу и обретают чудесное утешение. Первосвятитель московский Петр является матушке Елизавете и свидетельствует: «Ваш ребенок будет жить, и именины у него будут 6 сентября». В скором времени, в 1923 году, у отца Михаила и матушки Елизаветы рождается сын, которого называют Петром в честь московского первосвятителя. В Горетове прихожане глубоко чтили отца Михаила. Есть свидетельство о том, что во время засухи и пожаров батюшка обходил с молитвой поля, и огненная стихия милостью Божией усмирялась. Любовь паствы к доброму пастырю, высокий авторитет священника не остались, конечно, без внимания местных властей, тем более что поставлены наверху задачу по уничтожению церкви и ее служителей повсеместно старались претворить жизнь. Отца Михаила многократно вызывают на допросы, и каждый раз, возвращаясь к семье и приходу, он возобновляет служение в храме. Паства дорожит данным ей Богом печальником. Близкие батюшки люди предлагают ему скрыться от преследования властей, но отец Михаил отказывается. «Не мое дело прятаться. Если есть воля Божия мне пострадать, значит, так надо. Я готов». В 1933 году власти приняли решение о закрытии Троицкого храма. Церковный совет по наставлению священника начал сбор подписей в защиту церкви от закрытия. 11 марта 1933 года священник Михаил Марков был арестован и заключен в Можайскую тюрьму. 22 апреля 1933 года тройка ОГПУ приговорила отца Михаила к 3 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, а 29 апреля 1934 года постановление было изменено. На оставшийся срок заключения отец Михаил был выслан этапом в ссылку в Казахстан. После возвращения батюшки из ссылки семья священника, лишенного всех гражданских прав, едва-едва находила средства к существованию. В течение года по возвращении из ссылки отец Михаил не находит нового места для служения. Наконец, 25 апреля 1937 года он назначается служить в Преображенскую церковь в селе Горячкине Можайского района. От дома, где жила семья Марковых, Горячкина находится в 10 километрах. По свидетельству местных старожилов, священник Николай, служивший в этом приходе перед назначением отца Михаила, мягко говоря, не пользовался авторитетом у прихожан. В новом настоятеле люди скоро увидели ревностного пастыря, молитвенника и заступника перед Богом. Отец Михаил даже дерзает, это в 1937 году, ремонтировать обветшавший храм. Реакция властей не заставляет себя ждать. 29 ноября 1937 года батюшку арестовывают по обычному для того времени обвинению в контрреволюционной деятельности. 4 декабря 1937 года после единственного допроса следствие было окончено и дело передано на рассмотрение тройке НКВД, которая 7 декабря 1937 года приговорила отца Михаила к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Этапом он был отправлен в Мариинский лагерь НКВД. По прибытии в Мариинск его по причине болезни поместили в сангородок. 16 июня 1938 года священник Михаил Марков умер и был погребен в безвестной могиле. 17 августа 2004 года постановлением Священного Синода священник Михаил Марков был причислен к лику новомучеников и исповедников российских. Память его совершается в день кончины, 16 июня, по новому стилю. Жития новомучеников имеют продолжение в нашей жизни. Они зримо молитвенно участвуют в возрождении храмов, просвещении народа Божия, в личных судьбах пастырей и прихожан. Это подтверждает множество событий, явно чудесных и явно по их молитвам. История храма Троицы Живоначальной в селе Горетове, где служил священномученик Михаил Марков, тому ясное подтверждение. Ежедневная молитва священномученику от прихожан свидетельствовала о том, что они считают его своим небесным настоятелем, ходатаем пред престолом Божиим. И ответная их любовь к святому земляку велика. На храме установлен памятный знак в честь мученика, его именем называется новая улица, дорожный указатель на храм напоминает о том, как о месте служения святого. Да обновляется наша земля молитвами новомучеников. Духом древних мучений горя, пастырскую ревностью располаяся, огненного дерзновения исполнился Иси. До конца душу негасиму соблюд, в жертву себе Господеве принес, яко солнце во царстве Отца воссиял Иси. Михаиле священномучениче, моли света миру Христа, не лишитеся нам дерзновения в день судный.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о второй неделе по Пятидесятнице.
Начиная от великого праздника Дня Святой Троицы, или лучше сказать, от Пятидесятницы, все воскресные дни отсчитываются именно от этого праздника. И вот пришла очередь поговорить о втором воскресении по Пятидесятнице.
Вторая неделя по Пятидесятнице имеет празднованием память всех русских святых, тех святых, которые посияли в земле русской.
По примеру установленного церковью праздника в честь всех святых в первое воскресенье после Пятидесятницы было установлено подобное празднование для русской церкви в это второе воскресенье после праздника. Как мы говорили в прошлый раз, все святые, чья память праздновалась в прошлое воскресенье, явились теми плодами, которые Святая Церковь принесла Господу Иисусу Христу. И вот русская церковь, которой мы принадлежим, тоже установила не так давно, в первой половине XX века, празднование в честь собора своих святых во второе воскресенье после Дня Святой Троицы. Русская церковь принесла Богу огромное множество святых. Столько святых ни одна другая поместная церковь Богу никогда не приносила. Русская церковь прославляла Бога с самого момента своего основания. Христианство было принесено на Русь в 988 году, и с тех пор русская церковь никогда не прекращала приносить Богу своих святых. Русские церковные люди прославляли Бога в самых различных ликах святости. Среди них было огромное множество преподобных. Преподобные отцы, те, которые уходили в монастыри или просто в леса, в безлюдные места, и там прославляли Бога своими подвигами. Много в русской церкви оказалось святителей, то есть святых епископов, которые учили народ и возглавляли свои церкви. И уже в последние времена, после революции 1917 года, русская церковь принесла Богу неисчислимое множество мучеников, тех людей, которым пришлось пострадать за свою веру. Такое множество мучеников, которое сравнимо по своему количеству с числом древних мучеников. Служба в честь всех русских святых составлена святым человеком. Ее составил один из новых мучеников и исповедников российских, святитель Афанасий Сахаров. Почти всю свою жизнь провел в ссылках и лагерях, таким образом свидетельствуя Богу свою твердую, горячую веру и свою принадлежность ко святой русской церкви. Святитель Афанасий был большим знатоком и любителем церковного богослужения и церковного устава, и всегда отличался горячей ревностью к церковной службе. И именно этот человек нашел удивительные, проникновенные и необыкновенно красивые слова, в которых он изобразил величие подвига русских святых.
Илья Александрович, давайте приведем несколько стихир, которые составил святитель Афанасий Сахаров.
Одна из стихир, которая поется на литии. «О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются, и путеводители к небеси святие сродницы нам бывают. Веселися, Русь православная, сих отечество земное. Возопием вернее, таковые имущи в бедах заступники. Блаженнее и святие, Бога не престайте о нас молите, подающего вами земли нашей велию милость. О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются. Мы называем наших святых источниками благочестия. Действительно, каждый святой является не просто угодником Божиим. Он вдохновляет очень многих других людей к благочестивой жизни. И путеводители к небеси святые сродницы нам бывают. Святые называются путеводителями к небесам. Они – люди, которые уже прошли этим путем, достигли небесного царства, указывают путь нам. Веселися, Русь православная, сих отечество земное. У святых главное отечество – это небеса, это Божие царство, которого они достигли благодаря своим подвигам. Но есть у них также и отечество земное, где они родились и жили. И это земное отечество – это российская земля. Возопием вернее, таковые имущи в бедах заступники. Мы, чадо церкви, будем радоваться, потому что мы имеем таких заступников в наших бедах. Блаженнее и святие зовем мы к ним. Бога не престайте о нас молите, подающего вами земли нашей велию милость. Мы просим их, наших святых, чтобы они не переставали молиться о нас к Богу, который подает, благодаря их молитвам, нашей земле свою великую божественную милость. Стихиры русским святым, которые поются на стиховне. Это знаменитые песнопения, которые можно считать гимном русской святости, гимном всей русской церкви. «Земле русская». Земле русская, граде святый. Русская земля оказалась тем святым городом, который принес Богу свои духовные плоды. Украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прославе. Мы должны украшать наше Отечество, приумножать в нем всяческое добро и всякое духовное богатство. Потому что в нем, в нашем земном Отечестве, в России, прославился великий божественный сон святых. Церковь русская, красуйся и ликуй. Мы призываем нашу церковь красоваться и ликовать, потому что ее чада предстоят престолу Божию во всякой славе и непрестанно радуются этому своему предстоянию. Соборе святых русских, полче божественный, собор русских святых, все святые вместе, явились целой армией, которые подчиняются своему божественному командиру, самому Господу. Молитесь ко Господу о земном Отечестве вашем. мы просим наших святых помолиться ко Господу о нашем земном Отечестве, о России и о всех, почитающих их любовью. Новый дом Евфрафов. Домом Евфрафовым называется Церковь Христова. Это образ еще ветхозаветный, который всегда являлся символом христианской церкви. Святая Русь называется новым домом Евфрафовым, то есть новой церковью, уделе избранной, то есть тем краем, который был избран самим Богом. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Вот эти слова могут стать символом, знаменем всей христианской жизни на Руси. Русь святая, храни веру православную, потому что в этой вере твое утверждение, твоя жизнь. Самое главное для Святой Руси – сохранить православную веру, потому что только в этом случае у нашей страны может быть будущее.
Одна из особенностей этой службы в том, что на литии мы поминаем всех русских святых, которые просияли в нашей земле.
Праздничная лития, напомню вам, совершается во время всеночного бдения, то есть в субботу вечером, накануне самого праздника русских святых. На этой праздничной литии существует обычай во многих храмах поминать русских святых по именам. Чтобы помянуть всех русских святых, только перечислив их имена, потребуется огромное количество времени. Поэтому, чтобы только перечислить имена русских святых, необходимо очень сильно задержать службу. Поэтому напоминают русских святых не всех, а только некоторых из них, самых знаменитых и самых великих. И все равно это поминовение имен святых на литии занимает очень продолжительное время. Праздник русских святых особенно дорог нашему сердцу, потому что и мы с вами принадлежим Святой Русской Церкви, которая принесла Богу такие богатые и обильные плоды. В этот день за богослужением в храме чувствуется особенная соборная молитва. Мы особенно отчетливо чувствуем свое единство с нашими святыми соотечественниками, тех людей, которые разделили судьбу нашей Родины и достигли Небесного Отечества. Они являются нашими путеводителями к Небесному Царству.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Я поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с праздником памяти русских святых. Воистину, этот день является престольным праздником для всей русской церкви. Всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Октябрь». Грудень ни колеса, ни полоза не любит. Нет езды. В Воронеже и Тамбове это грязник и листопад. В Смоленске грудень, от груда колоть мерзлая грязь. На севере, на востоке, он зазимье, а встарь — поздерник, от поздирать. А повсюду свадебник. Уж северяк обраснул листву, липа обронила ее догола и стоит, как лутоха. Дуб еще крепится, но только слава, что лист держится. А пожелк, побурел, покраснел, так что солнышко, проглянув на нем, огнем играет. Один только товарищ дубу остался, горькая рябинушка. И красна, и пестра, а перистый листок еще болтается на ветру. Зелень осталась на одном только кусте, и то не нашем, а завозном, в садах. На сирени, или, как удачно переделали ее, на синели. Она у себя дома морозу не видывала и не знает, как с ним обходиться. Держит зеленый лист до последнего зазимья. Не найдешь и глухаря в бору. Сухой лист шумит под ногами. Русак уже выбрался на озимь, а беляку Гурюну приходится плохо. Он тоскливо поглядывает на предательскую шубу свою, которая заранее уже перебралась под масть снега. Он жмется по опушкам, ждет не дождется зимы. Конец хороводам, начало посиделкам, кое, впрочем, на севере начинались уже вместе с засидками, с Симеона. Уже скотину закармливают пожинальным снопом, из покрова ее более в поле не гоняют. Пастухи ищут приюта, идут в батраки, нанимаются молотить, либо берутся за бабью работу, мнут лен. Покров землю покроет, где листом, а где и снежком. Мужик избу кроет. А не ухитишь до покрова, не будет такова, то есть тепла. Захвати тепла до покрова. Но покров же и девке голову покроет. И вот за что месяц этот сватебник. Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня молоду. Бел снег землю покрывает, не меня ль молоду замуж снаряжает. Так приговаривают шаловливые веселые невесты, готовясь расстаться с девичьей негушкой и вступить в призвание суровой жизни крестьянской домостройки. Но иные из них судят иначе и направляют созерцательный взгляд свой на невещественный, духовный быт человека, о чем у нас речь впереди. Пример всего земного шара, всех народов вселенной, доказывает нам, что человек по вере и исповедании своем не может обойтись без внешней или вещественной обстановки, без обрядов. Без этих видимых, насущных признаков большинство теряет избранную стезю и не может на пути своем опознаться. Только чувственные явления пробуждают в нем мысль или, по крайности, какое-то темное духовное настроение, а затем и стремление к добру и к истинам веры. Самое значение обрядов в чистом, неискаженном их виде есть представительство и преобразование. Они должны напоминать нам об истинах духовных и нравственных, кои умственно удерживаются тем труднее, чем менее развита духовная сторона, чем грубее человек прикован к насущной глыбе. Но тут неизбежно является соблазн иного рода. Тупая привычка к исполнению обряда, будто сущности дела, глушит, как сорная трава, добрую пшеницу. Внешность заступает вовсе дорогу духовному. Обряд вытесняет мысль и чувства и замещает их. Обряд становится сущностью. Человек бессознательно впадает в кощунство либо в ханжество. На сих началах основаны все расколы наши, сомнения, колебания и отпадения. Человек ищет истины и вечно блуждает. Он блуждает умом, коли даст ему необузданную свободу, и блуждает волею, сердцем, коли отдастся на произвол увлечения. Он блуждает и тупеет, привязываясь к одной внешности, обрядливости веры. Он блуждает и бредит, кидаясь в противную крайность, в умственную отвлеченную область духовного мира, желая уже воплоти отрешиться от насущного и жить одним духом. Одно направление нашего раскола пошло по первому пути, то есть ищет сущности веры в обрядах, в одной внешности. Это поповщина или толки, кое ограничиваются требованием исполнения всех обрядов по старине. И беспоповщина, толки, идущие далее этого, утверждающие, что видимое, вещественное царство Антихриста наступило, чему для них служит уликой искажение обрядов и обычаев. Они могут быть люди очень добрые и нравственные, но самое направление их на одну внешность и обрядливость придает им какую-то безрассудную тупость, упорство и нетерпимость. Простодушные из них кощунствуют, полагая сущность веры в обрядах, а умные и развитые лукавят, ханжат, из видов уже вовсе не духовных. Крайним звеном этого братства являются бегуны, коих основа учения состоит в нарушении всех гражданских порядков и учреждений, потому что они признают их делом дьявольского соблазна. Другое направление, которое, может быть, развелось по себе, а может быть и вызвано первым, как всякая крайность вызывает другую, противную, как бревно на перевесе одинаково легко может перевалиться и на тот, и на другой конец. Это направление, в сущности своей, духовное, и говорит: «Церковь не в бревнах, а в ребрах». Оно отрекается от всех обрядов, не замечая при том, что невольно принимает свои, особенные обряды, соблюдаемые с ожесточением и неистовством изувера, хотя они в сущности одно пустосвятство. Хуже всего то, что и тут, и там является нетерпимость, уверенность в святости своей, в избранничестве своем и ненависть к разномыслящим. Это духоборцы разных толков, молоканы и созерцательные толки христовщины, хлыстов, кои в крайней степени своей являются кажениками или скопцами, а в былое время были детогубцами и сократильщиками, убийцами ради спасения души. Гнездо созерцательных толков у нас в средних губерниях – Тамбовской, Пензенской, Орловской. Тогда как первое направление, раскол обрядный, свойственно северу и востоку. Второе же занесено в Тавриду, на Кавказ и в Сибирь ссылками и переселениями целых общин. Строптивый Новгород искренне плодил у себя раскол староверства, а обруселая мордва обоих поколений, Эрзя и Мокша, склонна к расколам смирения, к видениям и пророчествам. Только в последних, то есть созерцательных толках, являются пророки и пророчицы, даже чудовищные самозванцы под именем Христа и Богородицы. В сих же толках мы встречаем сходство с немецкими гернгутерами и американскими шекерами, направление тупое, грустное, стремление к косности и к отречению от мира. Этим духом веет даже поблизости, в соседстве всех созерцательных толков, и им заражено население целых уездов и губерний. Женский пол, даже в молодости, очень склонен в тех местах к такому направлению. Именуясь православным, прилежно посещая церкви, народ исправляет все требы, ходит на исповедь, но отказывается от причастия, признавая себя недостойным. Плясать, дьявола тешить, грешно, песни поют одни сорванцы. Степенная молодка или девка не выйдет на хоровод, танков не водит. А умница на возрасте накидывает на голову черный плат, подколов его под бородою, потупляет глаза в землю, ни на кого не взглянет, не улыбнется, лишнего слова не молвит, с парнями не говорит вовсе и через год-другой просится у родителей на спасение, в келью, в чем ей никогда почти не отказывают. Келейки эти местами ставят на задах двора, и там келейница живет одна, чинно и тихо, выучивается грамоте, если не знала ее, читает священные книги, особенно псалтырь и требник, строго исполняет все обряды церкви, не упуская ни одной службы. Но для общества она пропала, к мирскому безучастна. Но чаще келейки эти ставятся сподряд в особом порядке, сбоку или позад села, без дворов и огорожи, и нередко по две келейницы живут вместе. Это настоящий скит. Они в страду помогают родным в уборке, а прочее время занимаются рукоделием, пряжею, тканьем, а всего охотнее шитьем, плетением и вязанием, и кормятся этим хорошо, даже дают помощь своим. Этот странный обычай усиливается не только по местности, но даже и по времени, будто повальная болезнь. Порою все девки на селе, вдруг, словно рехнувшись, всеми силами порываются в келейницы. Замужество считается зазорным, и на селе нет невест. Так различны у нас нравы, обычаи, а по ним и следствие одних и тех же мер. В ином месте стоило только распустить слух, что безграмотных девок венчать не станут, чтобы в один год заставить всех девок в околотке выучиться читать. В другом же, напротив, грамотность девки считается верным признаком скорого удаления ее от мира. В одной из таких местностей, где близость нескольких одиноких монастырей и женских общин способствовала худо понятому духовному настроению, лежало хорошее имение Руфа Садоковича, село Царево-Стойбище, прозванное так, по преданию, от бывшего тут стана Грозного во время похода его на Казань. Село это было привольное, земля добрая, в круглой меже и в достатке. Чернозему в колено, лесу более чем нужно, воды в меру, луга богатые. Так что завистливые дальние соседи, жалуясь на свои неудобства, утешались поговоркою: «Как быть? Не царево стойбище, всех угодий под одну руку не подберешь». И при этом селении выстроились исподволь два келейных порядка. Солдатский или вдовий, бестягольный, куда селились малыми срубами и без усадебных участков отставные, одинокие, вдовы, солдатки, а другой — келейный, скитный, девичий, куда выходили девицы, удаляясь от мира, и там старились и доживали век свой, по их понятиям, в богоугодном отшельничестве. Между этими двумя выселками или слободками были тесные сношения, и жители первой, ветхие и убогие, получали много помощи от келейниц. Руф Садокович, средних лет, холостой, из числа тех плотненьких, алокровных толстячков, которые охотно выгибаются немного назад, закладывая обе руки в карманы, и вертятся, как живчик. Плотность и даже брюшко нисколько не умеряют живости его, проворства, подвижности и деятельности. Серенькие глазки его горят жизнью, каждая черта круглого алого лица его играет. Улыбочка всегда на устах, и он сам весь кипит, как самоварчик. Если он, призадумавшись на одну минуту, вдруг повернется и проведет себя рукою по приглаженной маковке, будто ощупывая, нет ли уже плешинки, то это значило, что дело сложилось у него в голове, кончено, решено и быть посему. Далее 5 минут он ни над чем не призадумывался, судил и решал здраво, удачно и ничем не затруднялся. Так он служил, так в 5 минут вышел в отставку, так поехал в Сибирь и набрал доходных золотых паев, так он, устроив это дело и погладив себя по головке, прикатил в родовое имение свое, Царево-Стойбище, чтобы устроить его и жить отныне в кипучей деятельности на покое. Он никогда не хворал, ел и пил всегда хорошо, но умеренно. Веку положил себе всего 60 лет. Первую треть его посвятил учению, образованию, вторую — жизни общественной, гражданской, поучаясь при всем, впрочем, насколько и где можно. А, наконец, последнюю треть решил дожить оседло, на покое, как он выражался. То есть перестроить все хозяйство по-своему, раскатывая между тем беспрестанно во все стороны и выписывая во все места, где ему чаще случалось бывать, наездом или проездом, по 3 газеты, чтобы нигде не оставаться 3 дней без последних новостей, чтобы какое-нибудь нечаянное событие не захватило его врасплох. Руф Садокович скоро ел, скоро спал, был всегда свеж и на ногах, не тяготился делами, ни хлопотами, умея решать их быстро, а коли верфь не сучилась, то отрубал ее топором и принимался за иное. В кругу власти своей, захватывая даже иногда немножко через край, он противоречия и помех не терпел. Ворочил всем как бы шутя, и ему все сходило с рук, и все удавалось. Если же изредка наскакивала коса на камень, то он смекал это всегда вовремя, не настаивал, не ссорился, а уклонялся вдруг в сторону, будто уступал, и также внезапно и нечаянно достигал цели своей иным путем, где оплошность противников натиску его не ожидала. После того он смеялся в кулачок, обращая дело в шутку и оставаясь со всеми в добром согласии. Быстро обозрел он вотчину свою, сделал тотчас же некоторые распоряжения, приучая старосту резкими, короткими и ясными приказаниями своими не пропускать ни одного словечка мимо ушей и не откладывать никакого исполнения, без разумных причин, до завтра. А чему была не пора, тем он памяти старосты не обременял, мысли его не развлекал, а удерживал за собою, без записки, потому что сам никогда и ничего не забывал. «Ну, — сказал Руф Садокович, толкуя со старостой, который сам словно ожил и помолодел при толковой и короткой расправе этой. — Ну, братец, вот я пробежал по семейные списки наши. Мало сажаешь на тягло. Есть парни зрелые, надо женить их. Вот про это-то дело и я хотел доложить вашей милости, — начал тот с тяжелым вздохом. — И не знаю, как быть тут. Такая беда. — Какая беда? Да ведь девки-то у нас... Все не туда глядят. Не совладаешь с ними, как вот вашему рассуждению угодно будет. А ведь нам что с ними делать? Руф Садокович только что прибыл в вотчину свою, где прежде бывал лишь наездом. Не успел еще спознаться со всеми местными обычаями и потому не понимал загадочных слов старосты. Заставив же его рассказать и объяснить толком, в чем дело, он услышал, что царево стойбище вовсе обнищало невестами, которые поголовно уходят в келейный ряд, в богомолки, стяжая вечное спасение. Как только девчонка станет входить в года, так ее тотчас товарки берут в свой табун, — объяснял староста, — и набьют уши спасением. Глядишь, а она уж и черный плат на голову накинула, и плачет денно и ночно: «Мамонька, не бери греха на душу, отпусти меня в старки к сестрам в келейку». Уж и то бывало, что строгие отцы не пускали. Так ведь ничем не возьмешь, она все свое. Вон одна, Мотылева, сама на себя было руку наложила. У Тараса тоже. Ну, мужик справный, дельный, умный мужик, нечего сказать. Он было и просватал дочь-то, и рукобитие было, и на стол взято, и пиво сварено. Ну, что хошь делай, не иду, да и только. И посек он ее раза два-таки порядком, и попа призывал, и сулил ему за это. Так и поп ничего не сделает. Она крепче его на своем стоит. Так и разошлись. И убытку понес отец-то на этом. Попу с тупиво распили. Брали мы когда-то со стороны девок, например. Так уж не дают теперь. И так задолжали мы кругом. А вот и слазил я было с соседками нашими. Да опять разбили. Барыни разбронились, поссорились. Ну, теперь ни за что не дают. С кем поссорились? За что? Да все из пустяков, сударь. Сельцо Макруша Анны Мироновны. На седьмую часть ей досталось. Ну и прозвали его Семухой. Так оно и пошло, Семуха да Семуха. А Пищухина Федора Ивановны нехорошо прозвал народ, не при вашей милости, будь сказано, Пустоселовым зовут. Вот барыни те обе этим обижаются. Что за Семуха, говорит Анна Мироновна, кляна Макруша? — Какое Пустоселово? — говорит Федора Ивановна. — У меня Пищухина, а не Пустоселово. — А чего Пищухина? И всего-то 20 душонок. А все мухи-то и того нет. Вот они сперва стали этим промежду собою попрекаться, а рассорились, а тут и наши дураки туда же, Семуха да Пустоселово на зубок попало. Барыни те на меня вскинулись. — Как, — говорят, — смеете так бесчестить нас? — А я что сделаю? Платком глотки-то всему миру не завяжешь. Ну и осерчали, и отказали в девках. А у них 2 есть в залишке. А у нас много ли их? Сколько в кельях, сколько по домам? Да в кельях, в старках, то есть, никак 12. Ну, наполовину они уж и не молодые, а вот по домам, по семьям-то, что уж года по 2 и по 3 просятся у отцов. Девок с 8 будет, и ничем их... Слушай, завтра поутру, чтоб были все девки эти, с отцами и матерями, и все молодые ребята, сколько есть на селе, кого отец-мать женить хотят, чтоб были здесь у меня, да еще просить отца Данила, чтобы он тут был. На другое утро все собрались. Руф Садокович, потолковав недолго со священником, позвал наперед парней, спросил их, хотят ли они жениться, и на поклон и ответ их, что просят барской милости, велел им всем покинуть шапки свои в одной куче, посреди полу. Выслав их, он позвал отцов и матерей с невестами. «Здравствуйте! Я созвал вас, чтоб потолковать о деле и кончить его. Я непоконченного ничего не покидаю. Что это у нас делается? Говорят, вы дочерей не отдаете? В засол? Впрок, что ли, их прочите?» Ответы отцов при поклонах, пожимании плечами и разводке руками посыпались. «Мы, батюшка, не противники вашей милости, это их воля, это они и сами дурят промеж себя, спасения своего ищут. Батюшка, мы люди темные, мы что говорить не знаем, а они свое, тоже ведь боишься, как бы не согрешить перед Богом, а уж тут воля ваша». Матери, по-видимому, также были в раздумье, иные поблажали дочкам, другие были очень недовольны ими, но против общего голоса или обычая ничего не могли сделать. Одна из последних, почуяв, что бариново слово развязало ей язычок, вышла вперед с поклоном и рассыпалась таким горохом, что Руфу Садоковичу пришлось заложить руки в карманы, выставить ногу вперед и дожидаться той минуты, когда можно будет провести себя рукой по маковке. У говоруньи этой все были виноваты. Одна она права и свята. И отец-то не зная чего глядит, и народ-то словно рехнулся, и поп-то словно их руку держит, и кончило тем, что надо бы де и отца, и дочку ту посечь. Тогда все дело устроится. «Девушки», — сказал Руф Садокович, — «подойдите сюда, на середку. Слушайте, вы кому хотите угождать? Богу? Вы от кого спасение чаете? От Бога? А чем же вы чаете обрести спасение это? Тем ли, чтобы слушаться и повиноваться завету его, приказаниям, или тем, чтобы самодуром свои законы ставить, да вдвое грешить поклепом на Бога? Слушайте же, что Господь сказал. Вот и отец Данила здесь, он не даст мне именем Божьим говорить неправды. Создав человека, мужа, праотца нашего Адама, и посадив его в рай земной, Бог сказал: «Недобро быть и человеку единому, сотворим ему помощника. И созда Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, и приведи Еву к Адаму. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет от два в плоть едину». Вот что говорит Господь. А вы, ища послушание, смирение и спасение, ему повинуйтесь. Разбирайте шапки. При втором настоятельном приказании разбирать шапки девки исполнили это, робко потупив глаза. «Позвать ребят? Девки, надевайте на себя шапки, живо!» Озадаченные таким нежданным оборотом дела, девки надели шапки, поглядывая из-под лобья друг на друга в таком изумлении, будто и сами не знали, что делали. Руки их двигались только по привычке повиноваться барину. Парни вошли. «Разбирайте невест своих по шапкам», — сказал Руф Садокович. «Живо! Ну!» Парни подошли к девкам и, разобрав их по шапкам своим, стояли с ними рядом. «Ну, а кому жребий не выпал, — продолжал Руф Садокович, — тот, подымай шапку с полу, доступай горевать домой. Дело не ушлое, а вось еще найдем невест. Отцы и матери, благословляйте детей. Кланяйтесь отцам в ноги, женихи и невесты. Батюшка, помолимся, да благословите. Вот 8 пар молодых». «Дома реветь будете, — прикрикнул он на девок. Тут плач не кстати, плакать не место. Отцы, пиво мое и 2 овцы на каждую чету новоженов. Староста, купишь по 2 красных платка на невесту, да чтоб я этих черных не видал. В твоем келейном ряду дай жеребий всем здоровым и молодым старкам. А по 2 кельи в год — долой, сломать, объяви им это». «Ну, старики и молодые, пиво мое и по 2 овцы. С Богом, идите, дело кончено», — и погладил себя по головке. «С Богом, по домам». И 8 свадеб сыграно было в 1 день.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.